Давайте помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты здесь сейчас. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое Ты оставил для тех, кто следует за Тобой. И мы просим Тебя, оживи сегодня это Слово в нашем слышании, в наших сердцах. Даруй нам, Господи, сердце открытое, которое жаждет знать Тебя и знать Твою волю. Яви сегодня нам то, что Ты желаешь, Господь. Дай нам, чтобы глаза наши были открыты, видеть Тебя, видеть Твой путь и сердце, которое жаждет этим путем идти. Благослови нас, Господь, и говори к нам сегодня во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я хочу начать с вопроса. Вопрос такой. Здесь сегодня есть христиане?
Да.
Поднимите руку, кто, если вы христианин. Все, кто считает, что он христианин, подняли руку. Хорошо. Спасибо. Ну, в принципе, наверное, в церкви я другого и не ожидала. Но знаете, что интересно? Если бы сейчас было чуть больше времени, я провела бы опрос на следующую тему. Кто такой христианин? И второй вопрос. Что такое христианская жизнь? То есть какая жизнь может считаться христианской жизнью? И я больше чем уверена, что весьма разнообразно. А если бы я вынесла этот опрос за стены этой церкви и подключила бы тут, которые встречаются на улице, то, скорее всего, получила бы и подавно еще большее количество различных ответов на вопрос, кто такой христианин и какая жизнь может считаться христианской, что такое христианская жизнь. Дело в том, что люди имеют весьма различные понимание о том, кто такой христианин. И поэтому жизнь разных христиан настолько порой отличается друг от друга, что иногда вплоть до того, что эти христиане не принимают другого как христианина, потому что они отвергают его либо как недуховного, либо тот того как законника. Так как понимают люди, кто такой христианин? Кто-то под христианином понимает человека в общем религиозного или высокоморального. Есть такие. То есть в их понятии, когда он слышит христианин, представляет в общем религиозного человека, в общем морального человека. Другие считают себя христианами, потому что посещают какую церковь? Христианскую. Посещаю христианскую церковь, значит я христианин. Логично. Третьи – христиане вообще лишь потому, что уродились в христианской стране. То есть, когда человек такой говорит «я христианин», он имеет в виду «я не мусульманин и не буддист». Я христианин. Ну, осмелюсь предположить, что большинство из нас, находящихся здесь, скорее всего, под христианином понимают личность верующего Иисуса Христа и его учение. Да? Нет? Ну вот что я вам скажу. Да, спасибо, Максим. Это неплохое начало, вот это утверждение, что христианин – это личность верующего Иисуса Христа и его учения. Это неплохое начало. И многие из нас довольствуются таким определением. Это все, что им нужно и достаточно. Но другие где-то в глубине души понимают, что это далеко не все. Может быть, и вы, испытав некие духовные переживания в какой-то мере, так и не утолили всю свою внутреннюю жажду и почувствовали, что просто верить в Иисуса Христа и Его учение – это далеко не все. Должно быть что-то еще, что-то большее. Вы чувствовали, вроде бы, вот вы за Христа, вы согласны с Его благой вестью. Но в то же время духовная жизнь как-то сухая и не позволяет сочиться Христом и Его надеждой, как, казалось бы, должно быть. И, возможно, кто-то из вас был не так не удовлетворен вот этим формальным пониманием христианства, что всеми силами начал стремиться к большему. И как огромное количество евангельских христиан пришел к следующему для себя ответу. Христианин – это тот, кто принял Иисуса Христа, принял Его прощение, Его смерть, Его воскресение, и теперь имеет уверенность в жизни, что когда он умрет, то он будет с Господом на небесах. Кстати, вот это все вместе взято очень часто в евангельских церквях называют спасением. То есть христианин – это тот, кто вот это все имеет, он спасен. И также многие верят, что именно это делает человека христианином, и затем христианин обязательно делает еще определенные вещи в своей жизни. Первое. Христианин читает Библию каждый день, утром или вечером. Хороший христианин и утром, и вечером. Второе. Христианин молится, и чем больше, тем лучше, тем вернее этот христианин. Третье. Христианин благовествует другим людям о Христе, то есть он спасает других людей, сам спасен, спасает других. И четвертое. Христианин ходит в церковь при каждом случае, на все службы, на все молитвенные собрания, на все праздники, во все христианские лагеря, ну и так далее. Для очень многих именно вот эти перечисленные мною вещи стали мерилом того, христианин человек или нет. Если можно поставить галочку напротив всех этих пунктов, принял Христа, ходит в церковь, читает Библию, молится, благовествует другим, значит христианин. Отсутствуют галочки в этих пунктах, ставим под сомнение. Но это еще не все. Со всем своим сильным стремлением все сделать правильно, очень часто те, кто принимают все эти пункты как необходимые атрибуты и обязательные критерии христианской жизни, есть еще другая сторона в их понимании. Есть еще вещи, которые христианин не делает. Это он делает обязательно, а есть еще то, что он не делает. То, что для христианина грех. Не курит, не пьет, не ругается с теми, кто это делает, не общаются, потому что плохая компания разрушает добрые нравы. Итак, в понимании очень многих, как правило, евангельских христиан, тестом того, является ли кто-то христианином, очень часто являются вот эти все пункты. Наличие того особого момента в прошлом, когда человек покаялся, обратился к Христу, тем, что он делает, и тем, что он не делает. Знаете, что интересно? При внимательном чтении Евангелия мы увидим, что Христос, кстати, если кто-то, для кого-то это может быть сюрпризом, от чьего имени происходит название христианин, почему-то никогда не фокусировался на этих вещах. Нет, он говорил об этом иногда, о некоторых из этих вещей, но это не было центром его учения. Если мы внимательно почитаем Евангелие, мы увидим там, что он не учил нацеленно регулярному чтению Библии. Кстати, большинство тех, кто следовал за Иисусом в то время, либо не умели читать, либо не имели ежедневного доступа к Священному Писанию. Только не поймите меня неправильно. Это не значит, что читать Библию не надо. Очень надо, и я это делаю регулярно. Но это отдельный вопрос. Мы говорим о том, что это не было в центре того, что для Иисуса означало быть христианином. Иисус был обеими руками за молитву. Мы знаем, как Он молился много. Иисус сам постоянно благовествовал другим, потому что Он хотел, чтобы люди спасались. Он сам жил праведно. Но все это не было в центре, не было на первом месте того, что он хотел сказать людям. И да, Иисус желает, чтобы мы его приняли. Но принятие Христа – это, можно так сказать, это лишь дверь к цели, а не сама цель. Потому что если христианство для нас заключается лишь в том, чтобы принять Христа, мы обречены на весьма поверхностное христианство. Но всякий раз, когда мы начинаем определять христианство тем, что мы делаем или что мы не делаем, духовный рост, дела праведности становятся самоцелью. И тогда мы обречены уже не на поверхностное христианство, а на законничество. Почему я об этом так долго говорю? Казалось бы, людям, которые этот вопрос должны уже знать как решенный. Все христиане. Да потому что для большинства из нас, к сожалению, христианство сводится либо лишь к принятию Христа, после которого есть вера в Христа, но ничего в нашей жизни, кажется, не меняется. Или у нас есть другая крайность, следующая за принятием Христа, утомительное стремление делать все, что должен делать христианин, и не делать ничего из того, что не должен делать христианин, и постоянное осознание того, что мы снова что-то упустили. И что должно быть в жизни явно что-то большее, что-то еще. Поразительно, как человек, находясь в самом центре церковной жизни, зная Библию вдоль и поперек, красноречиво молясь, и делая все те хорошие христианские вещи, способен потерять того, чье имя он носит. Все вот эти вопросы, и вновь задуматься над этими вопросами, кто такой христианин? Что значит, что я христианин? Что значит быть христианином? И что есть христианская жизнь? Вот вновь задуматься над этими вопросами меня заставила одна книга, которую я читала последние месяцы. Ее автор Скотт Макнайт, и называется она «Вся жизнь». Причем он пишет это в одно слово «Вся жизнь». В которой в этой книге на примере своей жизни этот автор, выросший как раз в такой церкви, которая понимала христианство сугубо как покаяние плюс дела праведности плюс не делать того, что не должно. Наконец, благодаря одному своему преподавателю, столкнулся с Евангелием по-новому, где он услышал и обратился за ответом на этот вопрос, кто такой христианин, к самому Иисусу и к тому, что он говорит в Евангелии. И он обнаружил там, что согласно Иисусу Христу, христианин – это тот, кто следует за Ним, за Христом. Это тот, кто знает Христа и продолжает познавать Его. Это тот, кто следует за Ним, тот, кто является Его учеником, учась Его жизни. У Иисуса мы не находим указаний на все то, что мы привыкли считать критериями христианства. Знаете, какой его главный критерий? Он спрашивает, следуешь ли ты за мной? Ты являешься моим учеником? Следуешь ли ты за мной? И следовать за Христом – это больше, чем принять Христа молитвой покаяния. Это следовать за Христом – это больше, чем делать праведные поступки. Принять Христа, молиться в церковь, молиться, ходить в церковь и читать Библию – очень важно для нашей духовной жизни. Это угодно Богу, не поймите меня неправильно. Просто это не все. Это не самоцель, это средство познать Бога и учиться тому, что значит следовать за Ним. Всей жизнью. Ведь в Библии, в молитве, в общении с братьями и сестрами Бог открывает нам свое царство. Он открывает нам в этом всем свою мечту о том, каким Он задумал этот мир и как Он ожидает, мы будем жить с Его помощью в этом мире. Я думаю, все мы когда-нибудь о чем-нибудь мечтали, да? Мечтали? Кто мечтал когда-либо о чем-либо? Ну, странно будет, если кто-то скажет. Нет. Мы все когда-либо о чем-либо мечтали. На самом деле, без мечты вообще человек жить не может. Мечты всегда связаны с чем-то большим, чем есть сейчас. Правильно? В этом и заключается. Мечта – это мечта, когда о чем-то большем, чем мы имеем. Мечта рождается, когда мы понимаем, жизнь создана для чего-то большего, чем то, что есть сейчас. А была у кого-нибудь из вас когда-нибудь какая-то сумасшедшая нереалистичная мечта? Ну, нереалистичная с точки зрения человека. Есть? Мечтали? Не с какой-то вот, ну, совершенно вот мечта, которая кажется, она, ну, нереальна, что когда-либо она станет осуществленной. И те из вас, у кого была такая мечта, вы обращали внимание на то, как это, казалось бы, сумасшедшая мечта поднимает вас над проблемами и суетой этого мира, и вы просто парите, как на крыльях. Кто-нибудь знает, о чем я говорю? Было ли у вас когда-нибудь так, когда вы замечтались, то есть вы погрузились в какую-то свою мечту настолько, что в какой-то момент вдруг осознали, что вы сидите и просто улыбитесь? Вы настолько погрузились в свою мечту, и вдруг вы осознаете, что вы либо улыбаетесь, сидите, либо сидите, у вас слезы радости текут, вы вдруг очнулись. Или вы настолько погрузились в эту мечту и о чем-то вот уже реально вот окунулись, как в реальность, что у вас сердце начинает биться, и вот это сердцебиение вас вдруг возвращает к реальности. Было когда-нибудь у кого-нибудь такое? Хотя никто никогда, никто из нас, наверное, не осуществит абсолютно всех своих мечтаний. Как хорошо заметил автор этой книги, о котором я говорила, он задает хороший вопрос. Подумайте, почему в нас рождаются такие потрясающие мечты, которые превыше нас и превыше всего того, что есть на данный момент? И он отвечает. Мы мечтаем о великом, потому что таким образом Бог говорит к нам о том, что Он желает, чтобы мы достигли в своей жизни. Философы и богословы часто говорили, что поскольку человек может представить кого-то превыше себя, значит, этот некто превыше нас существует. Ну, то есть Бог, естественно. Это аргумент их был за существование Бога у некоторых философов. Если мы можем представить себе и думать, помышлять о Боге, который превыше нас, это говорит о том, что Он есть. И, возможно, тоже верно в отношении наших великих мечтаний о том, какими могут быть наша жизнь, наша семья, наш дом, наш район, наша страна и вообще мир вокруг. Быть гораздо лучше, чем сейчас. И, может быть, это потому, что Бог задумал все это, быть намного лучшим, чем оно есть сейчас. И этот Божий замысел можно назвать Божьей мечтой с большой буквы, который Бог призывает нас посвятить нашу всю жизнь. Эту мечту Божью Иисус называл Царствием Божьим. И вот автор этой книги заставил меня задуматься, когда написал: забудьте на время понятие «церковь», «воскресное богослужение», «христианин», те ошибки, которые церковь совершала в своей истории. И он призывает нас, просто свяжите в своей голове следующие понятия. Иисус, мечта с большой буквы и вся жизнь. И он задает вопрос, что достойно того, чтобы этому посвятить всю жизнь? Мечты бывают разные. Но если мы большинство из них перечислим и задумаемся честно, мы поймем, что мало какие из них, а то и почти никакие, не стоят того, чтобы им отдавали всю жизнь. Согласны? Что достойно того, чтобы этому посвятить всю жизнь? Не думаю, что обычная религиозность этого стоит. Посвятить всю жизнь религиозности. Карьерная жизнь не стоит того, чтобы ей посвятить всю жизнь. Успешная жизнь, красивая жизнь не стоит тому, чтобы посвятить ей всю жизнь. Потому что есть мечта с большой буквы. Превыше всех этих мечтаний. Это Иисусова мечта Божьего Царствия. И, друзья, ничто другое никогда не удовлетворит нас. Формальное христианство не удовлетворит, быть принятым в церковь не удовлетворит, ни подъем на самый верх карьерной лестницы не удовлетворит, решение самой трудной интеллектуальной задачи не удовлетворит, найти свою вторую половину не удовлетворит. Иметь друзей никогда до конца не удовлетворит. Деньги не удовлетворят. Одежда не удовлетворит. Пища и питье не удовлетворят. Известность не удовлетворит. Ничто не удовлетворит. Истинное исполнение настоящей мечты с большой буквы наступает лишь тогда, когда есть Иисус, когда мы следуем за Ним, то есть посвящаем Ему и Его мечте всю жизнь. Именно об этом говорил Иисус в Евангелии от Матфея, когда в этих словах «стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное приложится вам, будет дано вам в придачу». В последующей неделе, я думаю, вплоть до Рождества почти, мы постараемся с вами увидеть то, как Иисус понимает, что такое христианская жизнь. Мы постараемся отложить наши привычные стереотипы и обратиться к тому, чье имя мы носим. Посмотреть, что Он имеет в виду, говоря «следуйте за мной». Что он имеет в виду этим призывом «следуйте за мной» в самый центр мечты Царствия Божьего. И первое, что мы уже замечаем, то, что покаяние и принятие Иисуса – это лишь начало, но далеко не все. Иисус желал намного большего, чем просто быть принятым в нашу жизнь. Он желает овладеть нашей жизнью. И сущность его призыва в том, чтобы довериться ему настолько, чтобы подчинить ему все наше существо. И во-вторых, мы видим, что наши дела благочестия, правильные христианские вещи, такие как чтение Библии, молитва, посещение церкви и тому подобное, хоть и нужны, но являются лишь средством к достижению цели. Они не являются шаблоном того, кто является христианином, а кто нет. Есть одна книга под названием «Ученичество». И вот ее автор Генрих Арнольд прекрасно передал эти мысли так.
Ученичество – это не столько наши личные усилия, сколько предоставление места Богу для Его проживания в нас. Мы призваны следовать за Иисусом, а это значит быть втянутыми в то единственное, чему стоит посвятить всю жизнь. втянутыми в жизнь Царствия Божия. С самого начала своего служения Иисус проповедовал благую весть Царствия Божия, говоря: «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Для Иисуса слово «Царствие» означало исполнение Божьей мечты, Божьего замысла для этого мира. И это было не только мечтой Иисуса, но и мечтой всего Израиля. Загляните только в книги пророков в Ветхом Завете, и вы увидите множество фрагментов смелой и крепкой надежды на то, что Бог однажды совершит в мире.
Когда Иисус провозгласил им, что время пришло, Он возродил в них эти мечты. И Он знал, что Бог послал Его, чтобы провозгласить: вскоре времена изменятся навсегда. Иудеи того времени, когда они слышали, что Иисус говорил о приближающемся царстве, представляли три конкретные вещи. Слышат царствие и думают вот о чем. Будет царь. Грядет царь или мессия, который свергнет ненавистных римлян, коррумпированное предательское правительство и установит новое царство Бога в Израиле. Второе, что они ожидали, когда слышали царство, это землю. Обетованную землю, в которой царь будет править, восседая на Иерусалимском престоле, землю, в которой течет молоко и мед, землю, в которой у всех будет свое место и где будет всегда прекрасный урожай. Все будут добрыми соседями и все будут следовать закону Божьему. Когда слушатели Иисуса слышали царствие, они думали о такой земле. И третье, что они слышали, когда слышали слово «царство», они представляли подданных, граждан этого царства, которые будут любить царя, которые будут служить ему и этому царству, и через которых, наконец, исполнится обетование, данное Аврааму. Какое обетование? Что Израиль станет благословением. Для кого? Для всех народов. И когда Иисус говорил, что Царствие Божие приблизится, Он призывал Своих учеников становиться этим благословением для всех народов. Но давайте на секунду задумаемся, а что мы, как правило, представляем, когда слышим слова Иисуса, что Царствие Божие приблизилось? К сожалению, очень часто мы сводим понятие Божьего Царствия до какого-то личного, внутреннего, духовного переживания Бога. Личного царствования Бога в моей жизни. Типа, Бог со мной, я знаю, Бог со мной. И для нас это все, что нужно. Мы довольствуемся этим, и вот это для нас Царствие Божие пришло. Очень часто мы связываем послание Иисуса о Царстве Божьем лишь с тем моментом нашего обращения к Иисусу и с неким внутренним покоем, который Он теперь нам дал, дожить до конца этих дней и потом, наконец, быть с Ним в вечности. То есть мы сводим очень часто понятие Царствия Божьего к нашей личной духовности, персональной духовности. Но для Иисуса Царствие означало намного больше. Когда Он говорил, что Царствие Божье близко, Он говорил о Божьем сообществе, обществе здесь на земле, для которого Бог задумал распространиться, начиная с израильской земли, по всему миру, через тех, кто будет за Ним следовать. В молитве, которую Иисус учил Своих учеников, и мы молились ей вместе, звучат две фразы. «Да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе». Эти две просьбы должно понимать только вместе. Пришествие Божьего Царствия означает совершение Божьей воли на земле, в обществе. И это общество Царства Божьего и призвано воплощать в себе Церковь. Так кто же такой христианин? Согласно Иисусу, христианин – это тот, кто следует за Ним, тот, кто всю свою жизнь предоставил Богу для проживания в Нем, тот, кто позволил Божьей мечте об этом мире поглотить его и сделать частью этого нового сообщества Божьего Царства. И что это за сообщество Божье, которое мечтает создать на земле Бог, мы и будем познавать, узнавать в следующей неделе. Мы увидим и услышим, что Божье Царство – это общество, в котором люди заботятся друг о друге. Это общество, которое характеризуется справедливостью, которое укрепляется любовью. Божье Царство – это общество, живущее в мире. Это общество, которое исполнено мудростью, которое ценит общество. Божье Царство – это общество, которому не безразлично его будущее. И многое-многое другое. И сегодня я хотела, чтобы мы просто слыша, и с этого момента и дальше, когда мы слышим слова Иисуса, Царствие Божие, помнили о том, что христианство, спасающее мою душу, христианство, дарующее мне внутреннюю теплоту, христианство, которое лишь исключительно личная вещь, далеко от того христианства, которое возвещал Иисус. Христианство, связанное лишь со мной, существующее лишь для меня, заботящееся и помогающее лишь мне лично, как я расту в личных отношениях с Богом, упускает то, что было в центре призыва Иисуса. Иисус специально избрал, друзья, самый общественный термин того времени – царство. Это самый общественный термин, который можно было придумать на тот момент, чтобы показать, что на самом деле задумал Бог. Да, Он желает, чтобы люди обращались к Нему, Он желает, чтобы мы были спасены от греха и от нашей прошлой жизни, но Его замысел намного больше. Его мечта с большой буквы намного больше. И потому для Иисуса христианин – это тот, кто следует за Иисусом, кто посвящает всю свою жизнь Его видению, Его мечте об этом мире. Какая у вас мечта? Еще раз задайте себе вопрос. Стоит ли эта мечта, чтобы ей посвятить всю свою жизнь? Кстати, в принципе, в переводе с английского буквально, та книга называется «Одна жизнь». Потому что автор напоминает, у каждого из нас одна жизнь. Все, что в нее входит, но она одна. Что стоит того, чтобы эту единственную жизнь, которая у нас есть, посвятить целиком? Какая у вас мечта? Стоит ли она того, чтобы посвятить ей эту одну, единственную нашу всю жизнь? Бог предлагает нам свою мечту. Мечту о вас и мечту об этом мире. В моей жизни был момент, когда я избрала жить именно этой мечтой. Я знаю, что многие тоже это сделали. Но вопрос каждому из вас. Хотите ли вы стать частью этой мечты Бога? Частью Его Царствия? Если да, то тот призыв, который мы слышали, когда Иисус говорит, «Приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в благую весть». И Его призыв «Следуй за Мной» звучит сегодня для вас. Многие, услышав этот призыв, уже оставили все и окунулись в эту Божью мечту о новом мире, который Он создает и создаст. Он призывает сегодня нас. Ты хочешь следовать за Мной? Тогда ныряй всей своей жизнью в эту Мою мечту. И в то, что я желаю совершать в этом мире. Многие уже это сделали, потому что поняли. Ничто другое не стоит того, чтобы ему посвятить всю жизнь. единственную жизнь, которая у нас есть. Каков ваш будет ответ на его призыв? Следуй за мной. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, чтобы по милости Своей Ты продолжал говорить в нашем сердце, когда мы разойдемся сегодня. Чтобы Ты открыл нам глаза видеть все те вещи, что есть в нашей жизни, видеть их такими, какие они есть, и осознавать, что в этом мире нет ничего, ради чего стоит растрачивать ту единственную жизнь, драгоценную жизнь, которую Ты дал нам. Покажи нам, Господи, свою мечту того, что Ты собираешься сделать в этом мире, в нашей жизни, в нашей церкви, в наших семьях. Дай нам ухватиться за Твою мечту о том, как Ты преображаешь этот мир, каким Ты желаешь, чтобы он был. Дай нам понять, что наша вера в Тебя – это начало тех великих свершений, которые Ты желаешь совершать. И лично в каждом из нас, но и во всем этом мире. Ты призываешь нас стать частью нового мира. Господи, дай нам ухватиться за эту мечту, дай нам с открытыми сердцами в последующей неделе познавать всем сердцем, что есть Твое Царствие, которое Ты уже совершаешь здесь на земле, как и на небе. И как мы можем быть частью этого Царствия, что значит следовать за Тобой. Господи, встрепени нас, дай нам ощутить, что всего того, что было, недостаточно, что Ты желаешь даровать нам намного больше. Дай нам увидеть, как какие-то наши, насколько малы наши личные мечтания, личные какие-то цели по сравнению с тем, что, Господь, Ты приготовил для любящих Тебя. И дай нам осознать, что мы только вместе способны обнаружить и стать частью этого Твоего чудесного замысла. Объединяй нас, как Ты уже и начал сегодня чудным образом. И не дай нам довольствоваться никаким формальным пониманием христианства, но, Господи, жаждать быть в центре Твоей мечты, которую Ты уже исполняешь в этом мире. Говори к нам, Господь. Втягивай нас своим любящим духом в это благословенное дело, в этот благословенный переворот, в эти благословенные изменения. И пусть уже здесь, в этой церкви, люди смогут увидеть то особое сообщество Твоего народа, который некогда тоже жил во тьме, но сейчас сияет Твоим светом и живет так, как все мечтают, чтобы жили. Сделай это реальностью уже здесь и сейчас. И говори к нам в эти грядущие недели. Мы желаем слышать, мы желаем знать, мы желаем участвовать. Благодарим Тебя, Господь, за все. Благодарим за Твой великий дар, за то, что Ты позвал нас идти за Тобой и жить тем, что многие люди в мире считают лишь нереальным мечтанием, но мы знаем, что с Тобой все возможно, и Ты преобразишь этот мир, и мы хотим быть в самом центре этого преображения. Помоги нам в этом, Господь. Не дай нам довольствоваться ничем меньшим. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.